Вера Андреевна, много лет вас знаю. Уже это сложилось в десятки лет. И поводов для юбилеев было очень много. Но сегодня, даже на фоне такого замечательного юбилейного сочетания цифр вашей жизни, творческой деятельности, мне бы хотелось выстроить наше интервью в таком оперативно-рабочем режиме.
Александр Васильевич, ваше право сделать так, как вы хотите. Я тоже знаю вас уже десятки лет и знаю, что всегда это все достаточно интересно и логично.
Скажите мне, Вера Андреевна, выстроить такой грандиозный по сочетанию обстоятельств спектакль, как «Маскарад», это же огромный план разработки. На заре вашей творческой деятельности вы это уже видели для себя, вот такую возможность? С чем она сопряжена? Это все нужно прописать, чтобы требовать, видеть, корректировать, подчинять себе коллектив, добиваться того результата, который вам нужен, как вы его понимаете, для себя и для зрителя. Было ли это возможно в начале вашей творческой деятельности?
Вы знаете, Александр Васильевич, мне, конечно, во многом очень повезло, что я училась у замечательных учителей. Николай Михайлович Горчаков – это не только прекрасный был режиссер, но это истинный ученик Станиславского, поэтому для него было всегда очень интересно постижение вовнутрь пьесы. И у него занятия наши по режиссуре главным образом сводились к умению подвести нас к анализу, понять не только смысловую сторону драматургии, а найти вот те внутренние ходы, которые определяют жизнь определенного периода времени, определенных людей в определенных обстоятельствах. Поэтому достаточно рано, даже еще в институте, меня интересовала русская классика, она меня всегда всю жизнь интересовала и до последних минут моей жизни будет интересовать. Но такая пьеса, такой материал, который давал возможность высших человеческих чувств. И даже еще будучи студенткой третьего курса, я начинала работать с художником по Чехову, по Достоевскому. Поэтому мое отношение к Лермонтову и к «Маскараду», оно было проверено мной еще много лет тому назад. В 70-м году в Ульяновске, это был год...
Ленинский юбилейный. Имели дерзость поставить там «Маскарад»?
Да, я имела дерзость там не поставить ни одного спектакля, который был бы чисто посвящен только ленинской теме. Поэтому в 70-м году я уже как-то завела себя на желание, потому что я бесконечно люблю Лермонтова, считаю, что это гений на уровне, конечно, и Гёте, и Пушкина, и не знаю даже, кому какое первое место отдать, для меня лично. Подход довольно такой неожиданный для меня. Я уже нацеливалась на то, чтобы начать себя готовить к возможности ощущений и поисков, и ощупывания материала. Я летела в самолете из Москвы в Ульяновск, была в какой-то командировке, и было совершенно потрясающее ощущение облаков в самолете.
Это знакомо мне очень хорошо и многим тоже.
Вот, конечно.
Главное, как это прочитать.
Этим очень заинтересовалась и не поняла даже, когда мы прилетели. Полет-то не очень большой, Москва-Ульяновск был. Но когда поехала домой, я по существу знала, о чем я должна поведать не только зрителям, но и актерам.
Значит, замысел спектакля был написан на небесах?
Ну, я думаю, да. Близко. И воздушный океан, наверное, существовал, и демон, который существовал вокруг «Маскарада» всегда и внутри его тоже. Все это вместе взятое дали мне возможность тогда поискать и поставить спектакль. Я поставила спектакль и имела, не хочу сказать наглость, но во всяком случае что-то вроде этого. Большие гастроли 73-го года Ульяновска в Москве, в театре Маяковского, привезти этот спектакль. Он, смею сказать, имел не только хороший успех, но очень такую серьезную, интересную прессу. Тогда еще были живы магикане искусствоведения и Марков, и Родина, и Свободин, и все они как-то к этому определенно отнеслись.
Жегин тогда еще был молодой.
И тоже подающий надежды. Спектакль прожил довольно приличный срок, 2 или 3 года, до тех пор, пока я не уехала. А я уехала, и уехали несколько актеров, и он как бы ушел. И прошло очень много лет, потому что уже в 73-м году я уже собирался уезжать после гастролей в Москве. Мне были интересны очень предложения. Почти 37 лет я к этому вопросу для себя никогда не возвращался.
Но прочитанное на небесах все-таки оказалось живым и воплотилось здесь еще раз. Вера Андреевна, скажите мне, ульяновская симбирская версия маскарада по масштабу, по стилю, по насыщенности отличается
да,
от...
Да, отличается. Она была очень юная. Арбенин был очень молодой, и Нина Стура тут молодая, и Звездич был совсем юный. Был очень красивый, был замечательный художник Клименко. Он был у нас тогда, только-только пришли такие новые технологии в оформлении, как жесткое кружево. Все, что было связано с облаками, с воздушным океаном, с которым я не расстаюсь в маскараде никогда, он был совсем другой. Хотя музыка была этого же композитора. Темы были тоже другие. Не все, конечно. И полонез был этот, и вальс был этот. Но, с другой стороны, эта музыка к балету «Маскарада», написанная очень талантливым, к сожалению, уже ушедшим из жизни, молодым тогда еще композитором, в соавторстве с балетмейстером, тоже очень интересным, из Шкиани. И был создан балет, который прошел очень широко по России. И в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Новосибирске, и в Горьком, и в Минске. Я была крестной матерью между композитором и балетмейстером, поэтому тоже жила в этом материале очень музыкальном. Но это было тогда. Потом прошло очень много лет. В какой-то период определенный человек не только стареет и мудреет, как-то подытоживает, ищет, смотрит, что же сделано, что еще можно было сделать. Такое отвлеченно-философское ощущение себя в жизни мне подсказало, вот почему бы и нет.
Хотите сказать, что ульяновская версия была эскизом Тверского спектакля?
Нет. Вы знаете, Саша, у меня есть одна особенность. Ее, конечно, может быть, не очень знают и замечают.
Замечают.
Понимаете, заключается она в том, что я никогда в жизни ни у кого ничего не краду. Вот это еще началось в университете, когда я, конечно, читала критику обязательно, все, но все-таки старалась понять сама, а не только то, что мне подсказали великие умы. Так и тут. Совсем другой спектакль. И о другом совершенно. Я сейчас даже не могу с вам сформулировать, о чем был первый спектакль. Тем более вот тут юбилейные даты, Костя уже как-то из Кости превратился в Константина Глебовича.
Это имеется в виду Юченков, уважаемые радиослушатели.
Да, это Юченков. Тем более в первом спектакле он играл Гостя на балу бессловесного. И поэтому такая длительная, когда на меня как-то это нашло вдруг, что это, может быть, сегодня очень нужно. И я глубоко убеждена, что сегодня это очень нужно. И я начала себя закапывать в ощущении сегодняшнего для себя Лермонта. Работала я достаточно долго сама.
Внутри себя.
Внутри себя.
Сам. Ну и как вам Михаил Юрьевич в новом качестве?
Показался еще лучше. Вы знаете, Александр Васильевич, так страшно думать, что же они были за великие люди. Это даже удивительно. Между прочим, как сказал Чехов, вот мы сейчас в Гельгонопере 2 числа играли «Вишневый сад». И я просмотрела весь спектакль за кулисами, и вдруг поймала себя на мысль, что даже когда я 5-ю редакцию делала, я даже тогда не понимала, насколько они гениально современны. То есть, как они столько, смею сказать, уже теперь веков, видели, что обязательно это или повторится, или найдется в каком-то другом ощущении, но это случится. Это как будто написано сегодня. И поэтому я не понимаю, когда мои коллеги, некоторые, конечно, берут эти гениальные произведения и переводят их буквально в сегодняшний день. Потому что самое-то интересное, что тогда было и что сегодня. То, что сегодня происходит, мы все знаем.
Это то же самое, что с Фомкой ломиться в открытую дверь.
Абсолютно. Абсолютно, Александр Васильевич, вы как всегда правы. Но мы же с вами очень дружно работали много-много лет тому назад. Так что, конечно, подход к маскараду здесь для меня был гораздо значительнее, масштабнее в ощущении материала для себя. Замешан гораздо гуще, если можно так сказать, на тех чувствах и ощущениях и желаниях, которые влекут и которые существуют. Столько написано и столько сделано уже по Лермонтову и по маскараду, такие великие режиссеры и актеры, даже и Мейерхольд в свое время и так далее, касались этой темы, что сейчас тут трудно об этом говорить. Надо найти, как мне казалось, то, что сегодня может быть созвучно. И я вам скажу, меня очень радует, что вот мы играли целый сезон, открыли этот сезон тоже маскарадом, и вот сыграли его в Малом театре, и реакция зрителя такая, как я бы хотела.
Вера Андреевна, не отмечали ли москвичи, которые сами пришли, которых вы знаете, пригласили, наверное, та столичная публика, Понимаете, сейчас время халтур и антреприз. А вот когда театр из провинции, причем ближний к Москве провинции, предъявляет большой стиль, как это было оценено и оценено ли?
Александр Васильевич, понимаете, вот я вам скажу так. Конечно, дни рождения, тем более, когда такие большие даты, высокие. Лучше бы, конечно, поменьше их, чтобы их было. Ну, что делать, все равно.
Годы как взводы идут в наступление. Что делать-то?
Да, ну, эти всегда все знаете. Дело заключается в том, что лучшего подарка, я сама об этом подумала. Это была моя инициатива. В преддверии моего определенного штапа жизни, юбилея, сыграть спектакли у себя на родине. Я рождена в Москве. Меня взяли в роддоме Гроормана, что в соседней стенке с театром Галикон опера. И напротив дом, кусок которого остался от бомбежки. Центр редко бомбили, но раз угол Мерзляковского и Поварской, наш подъезд весь был уничтожен в конце июля, в начале августа 41 года. И я подумала, что, может быть, мне было бы приятно сыграть несколько спектаклей для меня принципиальных на московской сцене. Тем более мы довольно часто, как вы знаете, ездим, уж не говоря о том, что в Малом театре мы достаточно часто играем, почти каждый год. И большие гастроли лет 5 тому назад были. И вот такая мысль у меня зародилась, и какая-то была бы моя внутренняя проверка, во что я очень верю и знаю по Твери, потому что, конечно, Тверь – это особое совершенно явление театральное. Если в этом городе 35 лет живет Вишневый сад, больше 15 лет последняя жертва, 10 лет спокойно жила Анна Каренина, то это, конечно, в какой-то степени заслуга великих авторов, которых мы берем. Наверное, все-таки и театра, и, конечно, интересы, и чистоты, и стремление познать какие-то вот эти высшие чувства зрителя.
Понятно, высокий гумусный показатель зрительский, ну, чтобы всходили вот эти всходы театральные.
Вот так вот. И то, что случилось вот сейчас в Москве, мы сыграли сначала мудреца Александра Николаевича, тоже великого, конечно, драматурга и для меня бесконечно дорогого. Я много очень уже сделала Островского, и в Твери тем более. Чехов, «Вишневый сад» и «Маскарад» Арбенина. Никто не мог больше определить это, как я. Случится это или нет? А это случилось. В Малом театре, который был набит битком, даже верха были заполнены. И та реакция, которая была, так же, как и на «Вишневом», как будто пустой зал, так же было и в «Геликоне». А в конце раз 10 они могли выходить. Зал кричал «Браво!», и среди них были такие для меня бесконечно уважаемые люди. Я не очень многих людей пригласила, но пригласила тех, кто еще жив. Очень многие мои друзья и соратники, и коллеги ушли. Я была очень счастлива, что пришла Вера Семенична Васильева, пришел Петр Наумович Фоменко, который сегодня является одним из очень талантливых, интересных режиссеров своим законом, своей школой, своим театром. Был Виктор Иванович Коршунов, которые интересуются нашим театром. Были очень интересные критики. Щербаков Константин Александрович, и Жегин Николай Иванович, и еще много-много-много разных интересных актеров разных театров Москвы. Но это наша профессиональная когорта людей. А зал-то был другой. Конечно, для меня это было великое счастье. Я думаю, что я не напрасно прожила жизнь. Даже вот по реакции того, что было два дня совершенно чужого театра, который никак не рекламировался особенно, хотя Малый театр сделал совершенно замечательно. И афишу из перехода к метро. Ну что такое для москвичей, для многих? Тверской академический театр и имя Веры Ефремовой, только если вспоминать Олега Ефремова. А вот так вот вышло. Для меня это было очень важно и очень дорого. Конечно, я считаю, что пока еще далеко не все мы еще сделали. У нас еще есть огромный запас, даже не в исполнении, а в понимании, ощущении и сложности накрутов жизненных, которые существуют в первую очередь, конечно, у Арбенина, у Казарина, у Неизвестного, у Шприха, у всей той части, которая называется «Молодая», Нина и Баронесса, и Князя. Я должна отдать должное труппе театра, что даже в маленьких крошечных эпизодах работают настоящие мастера. Это создает не только ансамбль, а ту многослойность жизни, потому что за каждым из этих актеров и актрис, которые существуют на 3 минутки в 8-й картине в Бали или в любой картине, в которых они существуют, идет огромная жизнь всего того, что за каждым есть и сыгранного, и спущенного себя, и так далее. И они в этих эпизодах, подчиняясь общему строю хода спектакля, они приносят такие вот сияния, которые разбросаны по всему спектаклю.
Вера Андреевна, скажите мне, пожалуйста, какую из масок вашего юбилея жизненного или творческого вы хотели бы снять и поменять на другую?
Вы знаете, Александр Васильевич, это, может быть, очень наивно прозвучит. Я без масок.
Спасибо. Спасибо, милая. Вера Андреевна, мы уже идем к завершению нашей беседы. Я нарочно установил ее так, и вы меня поняли, почувствовали интуитивно, потому что вы ведь и прекрасный режиссер, который чувствует партнера и умеет ставить это дело. Мы ведь не переходили на фамилии, персонали актерские в нашей беседе. И я это тоже намеренно ограничиваю только вами, потому что это ваш юбилей. Это юбилей очень многих актеров, зрителей, всех нас. Я вспоминаю один разговор, который происходил за вашей спиной в достопамятные годы с Ириной Михайловной Родиной. Я у нее спросил: скажите мне, пожалуйста, уважаемая, Витик, искусствовед, умница, Достоевского наизусть знала, Господи.
Да, автор книг большого количества.
Да. Скажите мне, говорю, пожалуйста, почему вы так часто ездите к Вере Андреевне? Что вам в ней нравится? Она все-таки подумала перед тем, как ответить. Выдержала где-то четверть такта, паузу, а потом сказала: меня в Ефремовой восхищает то, что она умеет создать в театре режим напряженной работы. Вера Андреевна, что у вас в мозгах на будущее?
А будущее сейчас довольно трудно загадывать. Хотя я вот как-то странно, не знаю, понимаете, все-таки уже достаточно пожилой человек. По ощущению физическому я это в какой-то степени даже большое чувствую.
Нет, вот про это вы, пожалуйста, врачам.
Ну ладно. Так что я все-таки надеюсь, что еще кое-что, может быть, я и успею еще сделать до великого похода в неизвестность. Я все-таки хочу сделать Островского еще раз. Есть такая пьеса, которая очень забыта, она очень редко идет. А я имела счастье в 57-м году на сцене филиала Моссовета несколько раз сыграть дипломный спектакль по мастерству актера. Называется она «Сердце не камень».
О, очень романтичная, мелодраматичная пьеса, чудо-прелесть.
Я играла центральную роль Веру Филипповну, и всегда где-то у меня там это все всегда существовало. И, может быть, у меня были замечательные педагоги. Николай Михайлович был основной педагог по дипломной, и, конечно, Андрей Александрович Гончаров, который абсолютно был другой, чем Горчаков, но с таким ярым, бесконечным азартом. И...
Ну, во-первых, они и по возрасту были разные, так
да,
положено.
Да, он ученик Николая Михайловича, Андрей Александрович. Но это буйный был режиссер. Я могу сравнить только с Равенским, который где-то близко к этому всегда подбирался.
Это вообще стихия, это... Пятибалльный шторм.
Да, диких эмоций и так далее. И вот с тех пор у меня всегда это как-то существовало, но я боялась еще, потому что, ну, правда, прошло очень много лет. Ну и вот я сейчас начала работать над этим, сама еще пока.
Сердце-то, ну, точно не камень.
Нет, нет. Ладно.
Спасибо. Поздравляем вас от имени всех радиослушателей с вашими замечательными датами. Я вам желаю здоровья.
Спасибо.
Вот я вам желаю, чтобы в следующих интервью в голову не приходило разговаривать о том, о чем вы намекаете нам. Дай Бог, чтобы сердце не стало камнем ни у вас, ни у нас.
Спасибо, Александр Васильевич. Я очень рада. Спасибо.